эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Совсем недавно в Пензе прошел второй областной музыкальный фестиваль воскресных школ. И сегодня о детском творчестве и непростой работе наставника юных певчих мы поговорим с руководителем архиерейского детского хора Пензенской епархии Мариной Никитиной. Здравствуйте, Марина Владимировна.
Здравствуйте.
Вот первый вопрос хотелось бы задать все-таки непосредственно о фестивале, с которого мы начали. Вот в целом для вас, насколько важна эта составляющая пения для воспитанников воскресных школ?
Именно пение?
Именно музыка, пение.
Поскольку я сама певчая и музыкант, у которого вокально-хоровое образование, естественно, мне кажется, что без пения вообще ни один человек не должен быть, не только воскресной школы. Это естественно совершенно.
А если нет слуха, нет голоса?
Таких нет людей.
Нет.
Есть отсутствие координации между слухом и голосом, которое восстанавливается в большей или меньшей степени. Мой опыт работы с детьми говорит о том, что нет ребенка, который не может научиться петь. Другое дело, там, ну, на каком он уровне это будет делать, но интонировать, безусловно.
Марина Владимировна, вот на ваш взгляд, преподавателей пения в воскресных школах нужно как-то особенно готовить? Или это могут быть люди, ну, просто преподаватели других каких-то предметов?
Ну да, мне кажется, что все-таки профессионально должна быть подготовка обязательно.
А какая подготовка? Музыкальная школа, консерватория или же просто опыт большой?
Вот на сегодняшний день мне кажется, что наша семинария неплохо готовит регентов, которые могли бы работать с детьми. Мне очень нравится. Там сейчас преподаватели, вот, скажем, из училища некоторые, которые там преподавали очень неплохого уровня. Не знаю, мне очень нравится наш семинарий сейчас. Не обязательно совсем консерватория для воскресной школы, а вот регентское отделение здорово было бы, потому что здесь музыка совершенно особая, духовная музыка. Вот, и нужно, чтобы человек был, конечно, церковный. В консерватории далеко не каждый церковный человек. Мне кажется, что семинарий наш очень бы подошло.
Вот вы как преподаватель семинарии сейчас можете сказать о том, что достаточно набор регентов, то есть их хватит потребностям нашей епархии или еще вот побольше бы людей?
Мне вот кажется, на мой взгляд, надо бы еще. Можно даже не только регентов, но и певчих также воспитывать. Мне кажется, что надо еще, мне кажется, над этим надо работать, и, ну, это мой взгляд, сугубо личный.
Спасибо, Марина Владимировна. А сейчас давайте посмотрим подготовленный нашими коллегами сюжет о том, как именно проходил в Пензе фестиваль воскресных школ под названием «Пасхальный пикник».
Детский архиерейский хор как визитная карточка фестиваля. Его песнопение вне программы. Больше ради поддержки самих участников. 18 детских коллективов воскресных школ Пензы и некоторых районов. Так масштабно и в таком символичном месте, в парке, устроящегося Спасского кафедрального собора, фестиваль проходит впервые, хотя сам по себе он уже второй по счету.
Желаю вам всем помощи Божией. Дай Бог, чтобы Господь всех вас хранил, чтобы вы приумножали свои знания, которые получаете в воскресных школах, чтобы вы все смогли реализовать все свои творческие задумки.
Пасхальный пикник. Именно так назвали фестиваль организаторы, потому что время его проведения выпало на первую неделю после праздника Светлого Христова Воскресения.
Это была именно пасхальная тема, то есть они присылали видео, у нас жюри отбирало лучшие номера, но мы пришли к выводу, что действительно все воспитанники так готовились ответственно, достойные номера, и решили показать все.
Награждены грамотами и подарками. Подарками от епархии тоже были все. При этом дело не ограничилось одними лишь номерами на сцене. Параллельно в сквере Лермонтова прошла выставка-ярмарка детских подделок выпечки. Также в этот день взрослые и дети отметили антипасху, праздник, который в народе больше известен как Красная Горка.
Мы снова в студии. У нас в гостях художественный руководитель архиерейского детского хора Пензенской епархии Марина Никитина. Ну, я уже упомянула о том, что архиерейский детский хор участвовал как в качестве гостя в фестивале, да?
Да.
Он существует почти 2 года и уже, в общем-то, достиг хороших результатов, можно сказать, высокого уровня. Насколько сложно было вам сформировать тогда, вот год назад, этот хор? Сколько сейчас детей у него?
Формировать начала не я. Формировать начала совершенно другой человек, Елена Жесткова. Она у нас сейчас маленькая, в декрете. И когда я пришла, там уже было набрано порядка 18 человек. Вот. И я пришла, собственно говоря, просто помочь, посоветовать что-то, помочь. Я написала такой, как теперь называют, бизнес-план для развития детского коллектива. Вот. Ну, вот так получилось, что я там осталась. Вот, конечно, было сложно. Первые месяцы мы делали наборы. Я все время говорила, надо набирать много, потому что дети, они и болеют много, и то ли пропускают. И потом звучание, это не взрослые, которые, скажем, партия 6 человек, и она уже звучит. У детей это должно быть порядка там 15-20 человек в партии. Поэтому хороший детский хор должен быть порядка 60 человек. Может быть, это и кажется много для церкви. Ну вот опыт говорит, что именно так нужно, по этому пути нужно идти. Когда у нас приходит, скажем, ну бывают такие периоды, когда эпидемии, там приходит человек 30, там 25, качество звучания, конечно, проигрывает сразу же. Поэтому нужно было набирать, отслушивать, набирать. Но брали мы всех, и берем мы всех детей. Я опять повторюсь, что ребенка, особенно хором, воспитать в смысле вокальной певческой культуры, возможно. Вот. Что мы делаем?
А откуда дети в основном к вам приходят? Из воскресных школ или, может быть, просто вот с улицы?
Бывают дети
невоцерковленных родителей.
Бывают дети невоцерковленных родителей. Бывает, ребенок сам захотел, родители невоцерковленные. Ну, бывает, сидя у нас, там, у нас беседы с родителями тоже проводят, да. Вот. Некоторые говорят, надо же, говорит, меня вот там, одна мне мамочка говорит, меня Ксения вот так заразила, я теперь так же. А бывает так, что человек, который в церковь не идет, конечно, из этого хора уходит, потому что мы связаны с церковью. И эта связь, она не только внешняя. Вот. А если нет внутренней связи, то такие дети и родители уходят. Я сначала расстраивалась очень по этому поводу, а теперь поняла, что это, ну, это имеет место быть, это будет, к сожалению. Вот. Сейчас мы не могу сказать, что достигли очень высоких результатов. Мы идем по этому пути, мы стремимся. Конечно, намного лучше, чем в том году. Мы уже на 3 голоса поем и поем достаточно уверенно. Но, конечно, для высокого уровня нам еще далеко.
Исполнение духовной музыки, оно же не какой-то развлекательный процесс для ребенка. Вот как вам удается настроить воспитанников на определенный такой серьезный довольно лад?
Я думаю, что это не мне удается, а церкви. Если дети причащаются, если родители воцерковленные и ходят в церковь, и самое главное, что они живут по этим законам дома, то ребенок, он сам эту музыку потом выбирает. Хотя вот у меня опыт в музыкальной школе говорит, что вот мы поем, например, я всегда брала духовные произведения, там нужно было 1-2 капельных, вот как раз я старалась брать духовную музыку обязательно. А остальное на такое вот, ну классическая, может, музыка, ну и развлекательная музыка. И дети всегда так тяжело капельную музыку петь, они всегда заканчиваем музыкальную школу, приходя через несколько лет навестить нас, они помнят только эти произведения. И когда их спрашиваешь об этом, мне нравилось. Они говорят, вы не понимаете, вы не представляете, а вот осталось, говорит, в душе это. Вот оно остается, вот эти семена, они остаются. И я сейчас вот уже как музыкант, который очень много музыки я сама пела, исполняла, я вам скажу, церковная музыка, она настолько, я бы сказала, даже необратимый процесс. Она настолько действует на человека. Этот процесс потом становится необратимым, к счастью. Вот, так что это, и многие родители это понимают, и дети. Ну, конечно, когда мы начинаем петь колядки, им легче, они сразу воодушевляются так. Но когда мы поем на литургии или на всеночные, вот особенно на литургии, вот с владыкой, это очень торжественные службы, сосредоточенные, им приходится сосредотачиваться. И я думаю, что они что-то выносят, может быть, то, что даже сами пока не осознают.
Спасибо, Марина Владимировна. Сейчас пришло время познакомиться с основными событиями из жизни Пензенской митрополии в нашей традиционной рубрике «Седмица».
На Вознесение Господне главная служба Пензенской митрополии состоялась в Кузнецке. В Вознесенском кафедральном соборе отмечали престольный праздник. Божественную литургию служили сразу 3 архиереев – владыки Серафим, Митрофан и Нестор.
Святый Божий.
Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Это один из главных двунадесятых праздников. В этот день верующие вспоминают о том, как Христос на 40-й день после воскресения вознесся на небо. Несмотря на будни, богослужение собрало в храме более 300 верующих.
Я думаю, и хочется верить в это, что Господь своим вознесением еще раз покажет нам, что Он с нами до скончания века.
За 2 недели на возрождение главного храма Пензенской митрополии собрано более 7 миллионов рублей. Все это пожертвования организаций, коммерческих компаний и частных лиц. В этой сумме есть и доля одной из строительных компаний. Ее сотрудники побывали на стройплощадке Спасского кафедрального собора.
Наша строительная компания, которая особенно близко к сердцу, как профессионально, можно сказать, воспринимает любое строительство, решила внести свой вклад. Мы пришли всем коллективам, отпросившись с работы, что называется, для того, чтобы, во-первых, посмотреть, что же здесь происходит, потому что мы не дали, как вчера, перечислили в фонд строительства Спасского кафедрального собора 1 000 000 рублей.
В знак благодарности за продолжение традиции благотворительности митрополит Серафим вручил сотрудникам компании сертификат мецената.
Спасибо вам огромное.
Надеюсь, что этот храм станет для нас, для всех родным. Ведь все, что построено миром, построено на века.
Многие сотрудники компании пришли на стройплощадку вместе с детьми, чтобы они тоже видели и помнили, как храм строится.
Мы решили, что теперь мы множество мероприятий различных будем проводить именно здесь, в этом Спасском соборе, чтобы люди видели, что меняется, и, так скажем, видели, куда они вкладывают реально деньги, что за эти средства, что действительно получается.
Увидеть город с высоты птичьего полета можно было, поднявшись на колокольню строящегося собора. А дети могли попробовать свои силы в качестве звонарей. Им показали мастер-класс по колокольному звону в Благовещенской церкви, сопредельной Спасскому кафедральному собору.
То есть ладошки. Вот. Ну как удобно, так.
Появилась возможность приложиться к мощам блаженной Матроны Московской, не выезжая за пределы родного города. Пензенскому храму, посвященному святой старице, подарили частицу ее мощей и гроба.
Миллионы людей приходят к ее мощам честным в Покровский женский монастырь, выстаивают огромные очереди, которые иногда бывают, нужно стоять почти весь световой день для того, чтобы приложиться к ее честным останкам и попросить для себя, для своих семей, для своих близких благополучия, здоровья, исцеления.
Блаженная Матрона – одна из самых почитаемых в народе святых. Ей молятся в самых разных жизненных ситуациях. Просит помощи в житейских неурядицах, о прибавлении в семействе, разрешении материальных проблем. Святыня из Покровского Ставропигиального монастыря Москвы, где покоятся честные останки Матроны, передал храму его ктитор, известный пензенский предприниматель. Ковчежец будет постоянно находиться в алтаре, а прихожане смогут прикладываться к мощам только по определенным дням, когда в храме будут служить акафист святой. В этот день произошло еще одно важное событие для прихожан храма Матроны Московской. Митрополит Серафим осветил место под строительство приходского дома, где разместятся воскресная школа, библиотека и служебные помещения. Восьмого июня в Подмосковье на 90-м году жизни скончался архиепископ Мелхиседек, который 8 лет с 1970 года управлял Пензенской и Саранской епархией. Именно он вел традицию служения акафиста перед Пензенской Казанской иконой Божией Матери в Митрофановском храме областного центра. Позже владыка служил в Берлине, Екатеринбурге и Брянске, а последние 14 лет пребывал на покое. О социальном служении шла речь на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при правительстве Пензенской области. В нем приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, религиозные деятели, общественники. Традиции социальной работы есть у всех конфессий, представленных в Пензенском регионе, у православных, мусульман, иудеев и протестантов. Своим опытом они рады поделиться, поскольку помощь ближним – один из тех моментов, которые сближают приверженцев разных религий, общества и государства.
Сила государства зависит от нашего внутреннего духовного единения. И это все мы с вами хорошо понимаем. Мы всегда говорим, что в государстве должна быть какая-то одна общая единая идея. На протяжении многих лет эта идея была, и сейчас наш президент уже неоднократно подтвердил то, что не надо искать никакой идеи в нашем государстве, она уже есть. И эта идея для нас с вами общая. Это наш патриотизм.
Напомню, в эфире программа «Пензенская митрополия. Вопросы веры», и мы продолжаем беседу с художественным руководителем архиерейского детского хора Мариной Никитин. Марина Владимировна, ну, нас сейчас наверняка смотрят многие родители, и у многих, наверное, в голове вопрос, можно ли сейчас привести своего ребенка в архиерейский хор, и как попасть, продолжен ли набор, или все уже закрыто?
Нет, у нас нет такого, что мы вот объявили набор и закрыли набор. У нас практически в течение года иногда приходят ребятишки, вот, и сейчас тоже, так сказать, попросились, позвонили, просятся. Я не отказываю. Просто сейчас мы закрываем сезон. Если хотят родители привести, я буду рада прослушать, я буду рада, так сказать, принять этих ребятишек. Но занятия, как таковые, начнутся только с августа.
А куда приходить?
9 августа мы начнем снова заниматься, потому что в конце августа мы, как правило, поем детскую литургию. Вот. Приходить нужно на бывшую Советскую площадь, в архиерейский дом, там прям наша дверь смотрит на строящийся Спасский собор. Вот. Обычно мы занимаемся по вторникам и четвергам, но в августе, как правило, мы занимаемся трижды. Обычно вторник, четверг и, наверное, субботу мы возьмем. Ближе к вечеру, но я не знаю еще, пока мы с родителями все это выясняем, во сколько лучше, может быть, это чуть пораньше передвинется. Обычно мы занимаемся с 17:30. Весь хор. Солисты занимаются ансамблем с 16:30, с 16:00, вот так вот. Можно звонить, даже в епархию можно звонить и в августе приходить.
А как организованы репетиции? Вы сказали, 2 дня в неделю, этап, а иногда и 3 дня. Как вот это?
У нас 3 дня в неделю. У нас 2 дня мы репетируем хором. Это хоровые репетиции. До репетиции с хором я занимаюсь с ансамблем, с солистами. А в субботу у нас сольфеджио хоровое. У нас и на перед хором всегда бывает, но поскольку дети у нас есть, которые в музыкальных школах учатся, есть, которые не знают нотной грамоты, мы стараемся приблизительно вот до одного уровня их довести, какого-то среднего, чтобы они умели читать с листа, слышать. Вот, поэтому с теми, кто не имеет музыкального образования совсем, я занимаюсь в субботу отдельно, а вторник и четверг, в дни репетиции, мы занимаемся со всем хором, хоровым сольфеджио.
А какой возраст детей? Вот, а от скольки до скольки лет?
Вообще мы принимаем где-то с 7-8 лет, ну, где-то лет до 16, допустим, да? Но у нас так получилось, что нам привели маленьких детей. Ну, как-то у нас не получилось им отказать. Вот у нас есть такая подготовительная группа, по неволе собрана уже второй год, и там наши 3-летние дети бывали. Вот, ну, вот так вот. Потом они переходят к нам в основной состав хора. Кто-то переходит, кто-то понимает, что это не для них.
Ну, вот сейчас ни для кого не секрет, если я скажу, что школьники в школе перегружены и домашними заданиями, информацией. Вот. И, наверное, опять же, у кого-то наших зрителей, из наших зрителей возникнет мнение сейчас, что вот, ну, участие еще и в хоре, вот такое ответственное дело может чересчур вот ребенка утомить. Вот все-таки это ваши воспитанники успевают справляться успешно со всеми вот этими миссиями и школой, и хором? Или это какие-то особенные дети, может быть, от которых требуется максимум способностей, и они успевают все?
Ну, во-первых, я вам так скажу, конечно, наши дети еще ходят и в художественную школу, музыкальную, многие из них. Порой бывает, что там накладки случаются, но они стараются успевать. Это обычные дети. Но видите ли, участие в архиерейском хоре, церковном хоре, который участвует в богослужениях, это не кружок. Это такая жизнь. Это такая внутрицерковная православная жизнь. И те, кто это понимает, родители, дети, которые уже это почувствовали, они от этой жизни не отказываются. Она им трудна. Но я вам так скажу, что детки не должны лениться. Детки должны трудиться.
А, Марина Владимировна, а произведения, которые поют ваши воспитанники, они только те, которые поются на богослужениях, или вы берете что-то еще из духовной музыки?
Ой, какой хороший вопрос вы задали. Нет, мы не только богослужебные поем сейчас произведения. Конечно, детям надо давать и песни. И вот я хочу сказать, что я лично открыла для себя. Я же выпускница Ленинградской консерватории. Со мной вместе учились две такие сейчас довольно-таки известные женщины, как монахиня Иулиания, она училась постарше меня, и регент Ирина Болдышева, которая руководит детским хором Иоанна Дамаскина. Для меня это было такое открытие. Мы с ней жили вместе в общежитии рядышком, общались. Вот, она композитор, никогда она не была хоровиком, и вдруг вот такой вот тоже. Это ведь что? Вот вы мне скажите, это что? Вот вы спрашиваете меня, консерватория нужна или регентское отделение, нужна вера? Конечно, нужно профессиональное образование, но самое главное, нужна вот какая-то такая внутренняя духовная жизнь. И вот Ирина, это вот там ярчайший пример. Я слушала ее детей в интернете. Меня это настолько потрясло, и ее музыка мне настолько понравилась. Мы сейчас поем ее песни, и «Матушке Алянии» поем, вот, и на Регинском тоже сейчас. У нас были даже совместные проекты вот с детьми. Очень, очень такое вот православное пение, и в то же время такое увлекательное, такое красивое. Ну, профессионал, конечно, они обе теоретики-композиторы. Вот замечательную музыку пишут. Ее можно адаптировать и для детишек, и для регентов, уже довольно-таки девочек взрослых. Так что мы не только богослужебную музыку поем, но я повторюсь, что богослужебная практика для нас является главной.
А является ли обязательным посещение литургий вашими воспитанниками? Как вот, например, воскресная школа, сначала богослужение, потом занятия?
Нет, мы не ставим такой цели, потому что у нас, я говорю, у нас в хоре остаются те, чьи родители выцерковляют детей, сами выцерковлены. И они в любом случае детей на литургию вводят. И когда у нас бывают праздники, у нас больше половины хора часто причащаются. Те, некоторые не причащаются, потому что причастились накануне, допустим. Некоторые у нас поют в приходских, ну, помогают в приходских хорах. Некоторые в воскресных школах. Почти все в воскресных школах. Ну, в хорах, я имею в виду, не все там, допустим, задействованы. Но поскольку дети-то не поющие, вот, они помогают уже, и мы это только приветствуем всегда. И я хочу очень с воскресными школами прям вот дружить, потому что вот, скажем, воскресная школа Веденского храма Алена Борисовна Кришина, ой, ну сколько она нам помогала, вообще и спектакль вот мы делали к Рождеству. Понимаете, я считаю, что этот процесс должен быть обязательно вот взаимно проникновенный. Работа воскресной школы, архиерейского хора, мы все делаем одно дело. Самое главное здесь не обособиться. Что вот я вот пою, вот у нас вот это вот важно, а у вас там не важно. Нет, это наша внутренняя церковная жизнь. И я очень хочу со всеми воскресными школами контактировать. Так что здесь, мне кажется, даже не может быть таких вопросов, вот, как они, как мы. Мы делаем одно дело. У нас, вот, скажем, в епархии создан духовный центр. Вот у нас сейчас Любовь Александровна Горшенева, чудесный человек. Ее сестры поют у меня в хоре. Да, ее мама, мой регент в Успенском соборе. И вот, это нормально.
Большая семья получилась.
Да. И вот, понимаете, вот мне кажется, что даже и православие, оно подразумевает, что мы большой семьей живем. Такой вот соборность.
А вот наверняка проходят какие-то специализированные фестивали всероссийские, вот детских хоров или там, может быть, взрослых уже постарше.
Проходят.
Вы планируете принимать в таких мероприятиях участие?
Ну, я так далеко пока не заглядываю, хотя когда вот я писала вот этот план развития, я обязательным пунктом вписала, потому что, скажем, вот конкурсы, я к ним, честно говоря, отношусь, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Я их очень много в музыкальной школе имела, таких конкурсов. И я скажу, что я считаю, что это детям не полезно. Ну, это мое сугубо личное мнение. А вот фестиваль, когда идет взаимообмен, когда кто-то более высокого уровня хор показывает, знаете, как это подтягивает? И ребятишки, когда вот это слышат, да и не только ребята, и взрослые тоже, уровень сразу, вот, сразу планка повышается. Вот. Фестиваль – это замечательно. Ну, просто мы еще не достигли такого уровня, который нужно показать, скажем, на Всероссийском фестивале. А такие фестивали есть. Я даже больше скажу. Я читала, я вот уже только не помню, где-то тоже там, где-то недалеко от Петербурга, создался такой же хор. А вот из него выросла музыкальная школа православная. Вот это прямо, честно говоря, моя мечта. Потому что этого нам не хватает. Для этого, конечно, очень много нужно. Нужно, прежде всего, помещение специализированное такое, где мы инструменты можем поставить, где у нас будет большой зал, где мы можем репетировать с хором. Но пока, так сказать, мы довольствуемся тем, что у нас есть. А по мере того, как мы будем развиваться, будет ясно, поедем мы на фестиваль, не поедем. Надо все-таки планочку поднять уровня.
Спасибо, Марина Владимировна. Желаю вам талантливых, усердных воспитанников и успехов в вашем творчестве.
Спасибо.
У нас на этом все. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы Веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго и до встречи.